Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, в студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о феномене молитвы. И только что у Сергея Фуделя прозвучали слова о внутрипребывании, как необходимом условии молитвы. Это важнейший элемент христианского аскетического представления о молитве, и на нем в одной из своих бесед на эту тему особо останавливается митрополит Каллист Уэр, современный английский православный богослов. Его статья посвящена так называемой «молитве Иисусовой». Она названа так потому, что в ней произносится имя Спасителя. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Статья называется «Сила имени». Эта статья написана монахом о монашеской практике, но сейчас она звучит, конечно, не для того, чтобы стать руководством к действию в домашних условиях. Владыка Каллист просто знакомит читателей и слушателей с богатством православной традиции. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени», параграф, озаглавленный словами «Вхождение вовнутрь».
Призывание имени, делая нашу молитву более цельной, позволяет ей пройти глубже вовнутрь, стать частью нас самих, тем, что мы есть, и уже не тем, что мы делаем, стать длящимся состоянием, а не однократным действием. В такую молитву вовлекается весь человек, ее слова и смысл прорастают в нем. Об этом прекрасно писал Павел Евдокимов. В катакомбных росписях чаще всего встречается образ молящейся женщины, Аранты, которая являет единственно подлинное состояние человеческой души. Мало владеть молитвой, надо стать ею, дать ей воплотиться в себе. Недостаточно время от времени славословить Бога. Надо, чтобы вся жизнь, каждый поступок и жест, даже улыбка, стали гимном поклонения, жертвой, молитвой. Мы должны жертвовать не тем, что у нас есть, а самими собой. Молитву, о которой пишет Павел Евдокимов, называют сердечной. В православии, как и в других традициях, различают три образа молитвы, понимаемые скорее как ее уровни, а не как последовательные стадии. Это молитва, творимая устами, устная, молитва, творимая умом, умная, и молитва сердца или ума, низведенного в сердце. Призывание имени, как и всякая другая молитва, поначалу бывает устным, и слова старательно выговариваются языком. Для того, чтобы удержать ум на смысле произносимого, потребуется усилие. Однако со временем и с Божьей помощью молитва будет проникать все глубже вовнутрь. Тогда сами звуки станут не так важны, а ум будет молиться полнее и непринужденнее. Если уста и вовсе умолкнут, то ум один будет в безмолвии призывать имя. Это значит, что благодать Божия перенесла нас с первого уровня на второй. Впрочем, молитва вслух не прекращается насовсем. Часто и очень искушенные в молитве взывают к Иисусу в полный голос. Да и кто они, эти искушенные? Не все ли мы новички в духовной жизни? Но это еще не конец пути. Человек гораздо больше, чем сознающий ум. Кроме мышления и рассудка, в нем есть и переживания, и чувства, и тяга к прекрасному, не говоря уже о глубинах личностной интуиции. В молитву должен включиться весь его состав. Он весь призван обратиться в единый молитвенный порыв. Подобно чернильному пятну, упавшему на промокашку, молитва, расходясь от сознающего и мыслящего центра, должна постепенно пропитать весь его состав. Пользуясь нашей терминологией, можно сказать, что мы призваны подняться со второго уровня на третий, от умной молитвы, к молитве ума, низведенного в сердце. В этом контексте слово «сердце» нужно понимать в рамках семитской и библейской традиции, как средоточие всей личности, а не просто как область чувств и переживаний, как это принято в современной западной культуре. Сердце есть наша сокровенная сущность, самое глубокое и подлинное «я», открывающееся лишь через жертву и смерть. Как писал Борис Вышеславцев, сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только умопостигательного, но и непостижимого. Одним словом, оно есть абсолютный центр. В этом понимании сердце – нечто гораздо большее, чем телесный орган. Физическое же сердце служит лишь символом безграничных духовных возможностей человека как существа, сотворенного по образу Божию и призванного к тому, чтобы стать его подобием. Достигая абсолютного центра, или иначе не сходя от ума к сердцу, мы заканчиваем путь вовнутрь и обретаем подлинную молитву. Точнее говоря, смысл не в том, чтобы от ума отойти, а в том, чтобы вместе с ним сойти в сердце. Главное здесь не просто сердечная молитва, а молитва ума в сердце, поскольку все уровни интеллекта, включая рассудок, дарованы Богом и должны служить Ему, пренебрегать ими нельзя. Когда ум и сердце становятся одним целым, тогда восстанавливается наша падшая и расколотая натура, возрождается ее первозданная целостность. Сердечная молитва возвращает в рай, отменяет грехопадение и восстанавливает статус ante peccatum, состояние до грехопадения. Тем самым она раскрывает эсхатологическую реальность, становится залогом и предвкушением жизни будущего века, которая в веке сём никогда не будет явлена в полноте. Вкушая, пусть отчасти и несовершенно, сердечную молитву, мы постепенно совершаем переход, о котором упоминалось выше, от молитвы, требующей усилия, к самодвижной, от той, которую мы творим, к той, которая творится сама, а точнее к той, которую творит в нас Христос. Ведь сердце играет двоякую роль в духовной жизни. Оно и средоточие личности, и место встречи человека с Богом. В нем мы познаем себя, каковы мы на самом деле. Но в нем же мы и выходим из себя, вступая в храм Святой Троицы, где образ лицом к лицу встречается с первообразом. Во внутреннем святилище сердца мы и обретаем корни нашего существа – и переходим границу, отделяющую тварное от нетварного. «В сердце есть какая-то беспредельная глубина», говорится в одной из духовных бесед Макария Великого. «Там Бог, там ангелы, там жизнь и царство, там светы апостолы, там сокровища благодати, там есть все». В сердечной молитве мое действие, моя молитва – явно сочетается с непрестанным действием другого во мне. Если прежде мы молились к Иисусу, то теперь сам Иисус молится в нас. В откровенных рассказах странника есть поразительное место, где говорится о рождении самодвижной молитвы. «Однажды рано поутру как бы разбудила меня молитва». Если прежде странник творил Иисусову молитву, то теперь он обнаруживает, что молитва творится сама, даже во сне, ибо стала одно с молитвой Бога внутри него. Примечательно, что и тогда странник не считал себя достигшим всей полноты сердечной молитвы. Читателю откровенных рассказов странника – может казаться, что герой книги легко, чуть ли не механически перешел от устной молитвы к сердечной. Прошло, казалось, всего несколько недель, как он начал свой подвиг, и молитва его стала самодвижной. Подчеркнем, однако, что опыт странника является собой редкое исключение, хотя он и не уникален. Старец Силуан Афонский творил Иисусову молитву всего 3 недели, до того момента, как она вошла в его сердце и стала самодвижной. Его биограф, архимандрит Сафроний, справедливо подмечает, что старец обладал великим и редким даром. Только позднее отец Силуан смог оценить, как необычен его опыт. Чаще всего подобное, если и происходит, то после долгих, иногда длящихся всю жизнь, аскетических усилий. Иногда же, едва начав творить Иисусову молитву, легкомысленно полагают, будто она сошла из уст в сердце. Или воображают, будто молятся безмолвно, без слов, когда на самом деле не молятся вовсе, а просто впали в дремоту безучастности и спят наяву. Предостерегая против подобных вещей, учителя исихасской традиции настоятельно рекомендуют тем, кто делает первые шаги в Иисусовой молитве, неустанно понуждать себя. Они постоянно подчеркивают, как важно все внимание собирать в произносимых словах, не отвлекаясь от мысли о молитвенных вдохновениях. Для примера приведем слова знаменитого духовного наставника с Афонской горы, старца Иосифа из Нового Скита. «Труд умной молитвы заключается в понуждении себя к непрестанному повторению ее устами. Внимай только словам: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Просто вслух произноси их и не прерывайся. Пока не навыкнешь молитве, трудись языком». Поистине поразительно, как ценится произносимое слово. Святой Иоанн Лествичник писал: «Старайся возвести к молитве свой ум, а точнее заключить его в слова молитвы». Это не значит, впрочем, что важны слова сами по себе. В наших мыслях должен оставаться сам Иисус, которого мы призываем. Сердечная молитва всегда приходит как дар от Бога, который Он дает кому хочет. Ее нельзя стяжать никаким методом. Святой Исаак Сирин подчеркивает, что дар этот – большая редкость, и едва ли 1 на 1000 удостаивается чистой молитвы. «А достигший того таинства, которое уже засею молитвою», – добавляет он, – «едва по благодати Божией находится и из рода в род». 1 из 1000, 1 в целом поколении – эти отрезвляющие предостережения не должны нас обескураживать. Внутреннее царство открыто каждому, и каждый может пройти свою часть пути. В наше время мало кто хотя бы отчасти не сходит в глубины сердечных тайн, но очень многие, в свою иногда малую меру и изредка, но вполне реально, приобщаются молитве Духа.
Это была аудиоверсия статьи современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра «Сила имени», параграф, озаглавленный словами «Вхождение вовнутрь». «Почему Бог не слышит нашу молитву?» Так озаглавлена одна из бесед современного греческого пастыря и проповедника, архимандрита Андрея Кананоса. И в этом, во-первых, действительно насущный вопрос для каждого человека, прибегающего к молитве – почему Бог будто не всегда ее слышит? А во-вторых, вопрос еще более широкий и в каком-то смысле более принципиальный. А что должно быть результатом молитвы в целом? Справедливо ли полагать, что результатом молитвы непременно является исполнение просимого, а если не исполнилось, то молитва, скажем так, не сработала и была бессмысленной? Об этом размышляет архимандрит Андрей Кананос в своей беседе «Почему Бог не слышит нашу молитву?» Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Я хотел тебя спросить, когда ты говоришь с Богом, Он тебя слышит? Когда просишь чего-нибудь, Он дает тебе? Мне не всегда. Бог не всегда меня слышит. Иногда я думаю, что Он и вовсе не отзывается на мой зов, на мой голос, на мою молитву. И вы мне о том же говорите иногда. И сейчас ты говоришь себе: Бог не всегда нас слышит. Мы его молим, стоим в церкви. Однако что-то не чувствуется, чтобы мы получали то, чего просим в молитве. Давайте же посмотрим, в чем причина этого и почему Бог не слышит, когда мы что-то говорим ему. Почему, когда мы направляем ему свое прошение, свою мольбу, Христос не дает нам желаемого? Что сделать? Как встать перед ним? Как к нему приступить? Какова та предпосылка, которая сделает исполнимой нашу молитву, наше прошение, наше сильное желание? Сегодня мы поговорим о молитвах за других людей, когда мать молится о своем ребенке, супруге или отец о детях, жене, о других. Как сделать, чтобы наша молитва о ближних была услышана? Припоминаю один рассказ из Евангелия от Матфея, случай с Хананиенкой. Он точно описывает ситуацию нынешнего родителя, молящегося о своем ребенке. Если спросить у большинства родителей, чего они хотят, то у всех одна мольба – мольба о ребенке, чтобы он выздоровел, нормально развивался, хорошо себя вел, был умным, чтобы он исправился, вернулся домой, ушел из плохой компании. Родители, несущие в сердцу эту боль, хотят, чтобы их молитва, и больше всего молитва о ребенке, была услышана, и чтобы Бог отозвался. Полагаю, эта женщина, хананеенка, откроет нам несколько тайн. Напомним вам этот случай. И вот женщина, хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 22 по 28. У этой женщины была проблема с ребенком. В нем был бес. Однако не является ли бесом любая человеческая страсть? Может, твой ребенок и не такой, как у нее, но он может пить? А разве это не бес пьянства? Или играть в азартные игры, постоянно делая ставки? Все это нездоровые бесовские дела. Другими словами, это его зависимость, эта страсть является бесовской, не так ли? И пока эта женщина взывала, Господь ничего и не отвечал. Ничего. Молчание. Небо заперто. Терзающийся от боли человек говорит Богу, а он ничего не отвечает. Ученики Господа идут и говорят ему: «Отпусти ее, потому что кричит за нами. Сделай, что она хочет, и пусть уйдет отсюда, ведь она кричит, идет за нами и поднимает крик». Однако не будем останавливаться на этом случае, а возьмем отсюда только повод. Господь говорит: «Я не пришел, чтобы заниматься всеми людьми. Я послан только к погибшим овцам, к дому Израилеву, к тем, кто является израильтянами». Хананеенка слышит эти обидные, обескураживающие слова, как если бы Господь сказал ей: «Не надейся, я здесь нахожусь не для тебя, а я для других совершаю чудеса». Но, несмотря на это, она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Господь ей не отвечает и отвергает ее. Он ее обижает и, казалось бы, оставляет без надежды. Он ей говорит: «Посмотри, нехорошо взять хлеб у детей и отдать его собакам, отдать еду моих детей каким-то бродячим собакам. Так не пойдет, так не получится, я не могу этого сделать, заниматься тобой». Он ее отталкивает, а она хватается за эти его слова и опять обращает их в молитву. Вместо того, чтобы отчаяться, она отвечает: «Да, Господи, это так и есть, как ты сказал. Я не возражаю, я не отрицаю того, что ты говоришь, ты имеешь на это право. Я поняла, что ты говоришь. Ты назвал меня собакой. Хорошо, я принимаю это. Да, я собака, бездомная собака. Меня надо вышвырнуть вон, как ты сказал. Меня надо презирать, и пусть будет так». Но затем говорит: «Однако и собакам на улице нет-нет, да и перепадает какая-нибудь крошка. Так дай же ты и мне хоть какую-нибудь крошку, крошку. Я не прошу хорошей еды, ее ты отдашь своим детям. Ты дай мне крошек, падающих со стола, Господь». И тогда Господь преклоняется к ней. Этот Бог, который не нуждается ни в чем, Вседержитель, который делает, что пожелает, которому повинуется все, и вот сейчас Он, делающий, что хочет, исполняет желание этой женщины. Тот, которому повинуется все, повинуется сам. Он, Господь наш, Иисус Христос, повинуется этой женщине. Да, повинуется. Бог повинуется человеку и удивляется своему созданию. Удивляется, изумляется и говорит: «О, женщина, велика вера твоя! Какое создание, какая прекрасная душа! Какая прекрасная женщина, какое прекрасное сердце! Велика вера твоя! Ты еще веришь мне? Ты еще любишь меня и не отступаешься? Я тебя гоню, отталкиваю, унижаю, а ты еще веришь мне? Велика же вера твоя! Молодец! Да будет по воле твоей, да будет так, как ты сказала. Что ты сказала? Чтобы выздоровел твой ребенок? Что хочешь, то я и сделаю». И говорится в Евангелии, что исцелилась дочь ее в тот час. Хороший случай. Хэппи-энд, как говорят дети. Какое хорошее завершение, какой хороший конец, какое хорошее развитие дел. Ее ребенок и выздоровел. А теперь сравни свою жизнь, свою проблему и мольбу этой женщины. Сопоставь их и скажи: во многом мы с ней похожи, а во многом нет. Я и иду к Богу навстречу, я и иду на то, чтобы сделать нечто. Однако в моей жизни еще нет этой замечательной фразы, я не могу произнести ее. Какую же? Ту самую, что в тот же час дочь ее. Другими словами, чтобы я тоже сказал: помолился я о своем ребенке, и он выздоровел. Как здорово, мой ребенок вернулся домой, он бросил наркотики, создал хорошую семью и перестал пропадать невесть где, не возвращаться домой ночь напролет, гулять и себя мучить и меня. Так вот, у нас нет такого развития дел. Мы где-то теряем направление нашей молитвы, где-то все портится. Как же нам подступиться ко Христу? Как его преклонить? Как к нему правильно приблизиться, чтобы произошло то, о чем мы его молим, чтобы совершилось чудо? Где прерывается наша связь с Богом? Где мы ошибаемся? А? Я хочу, чтобы сегодня мы направили свое внимание на это. Давайте немного остановимся и задумаемся, почему Бог не слышит нашу молитву? Думаю, первое очень важное условие того, чтобы была услышана твоя молитва о ребенке, муже или жене, это безнадежность. Когда ты перестанешь надеяться на свои деньги, ум, красоту, возможности, на свои права, когда отчаешься во всем этом, думая, что твоя молитва к Богу начнет совершаться должным образом, и думая, потерявши эту надежду, люди обладают наилучшей молитвой. Потому что они взывают отчаянно, они потеряли все, у них нет никакой надежды. Их разочаровали врачи, психиатры, философы, адвокаты мира его, мудрецы века сего, политики, артисты, певцы. Потерявший эту надежду начинает надеяться на нечто иное. Однако мы еще не отчаялись в самих себе, в своих возможностях, банковских сбережениях, в своем хорошем доме, имуществе и уповаем на нечто другое, а не на Бога. Чтобы произошло чудо, возлюбленный друг, коротко говоря, очень важно не уповать на вещи мира сего, потому что они не могут тебе дать ничего из того, что ты ищешь. Поэтому нужно, чтобы ты отсек всякую надежду на этой земле и говорил себе: «Все, конец. Один только Бог может помочь мне. Я дошел до самого предела того края пропасти, я в полном отчаянии». И когда ты скажешь: «У меня нет надежды», тогда и начинаешь надеяться на Бога. Тогда наступает час Бога.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананаса «Почему Бог не слышит нашу молитву», озвучена по материалам портала «Православие.ру». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».